Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». В истории Одессы большую роль сыграла греческая диаспора. Об участии православных греков в церковной и гражданской жизни нашего города мы поговорим в сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился заместитель главного редактора газеты «Одесские известия» Виталий Сачалов. Добрый день, Виталий.
Добрый день, отец Дмитрий.
Виталий, расскажите, пожалуйста, о античных греческих колониях на территории Одесской области.
Северное Причерноморье давно заселялось греками. Самые древние поселения – это 7 век до нашей эры, остров Березань, вслед за ним в 6 веке Ольвия, это район Очакова. Ближе к нам наиболее известное одесситам, в честь которого и Одесса получила свое название, это поселение Одиссос. Оно находилось в районе села Кошары, Телегульский лиман. Это 5 век до нашей эры. С середины 5 века, где-то с 450 года ориентировочно, уже археологи находят и поселение на территории города. Наиболее крупных 4 – это поселение в Лузановке на Живаховой горе. Это известное всем на Приморском бульваре, окультурено в виде стеклянного саркофага. Это греческое поселение довольно сложной структуры, которая вот начинается на Приморском бульваре, а некрополь которого доходит аж до оперного театра. Кстати, вот то, что поселение довольно сложное, дает право археологам говорить о более длительной истории Одессы, чем те 200-600 лет, которые сейчас рассматриваются как дата рождения Одессы. Вот если брать, в частности, это поселение на Приморском бульваре, то можно говорить о том, что Одессе порядка 2465 лет. То есть вот настолько Одесса старый город. Это мнение археологов, в частности, Охотникова, замдиректора археологического музея.
Но можно ли проследить непрерывность поселения с того времени до нашего?
Греческих поселений нельзя. То есть вот, или вы имеете в виду в целом поселение на территории Одессы?
Ну, то есть были греческие колонии, потом они перестали быть. Возможно, был период, когда вообще никто не жил на этом месте.
В частности, вот археологи, с которыми на эту тему мы общались, высказывают точку зрения, что датировка по греческим поселениям – это довольно распространенный подход к определению даты рождения города. Если город был построен, потом какое-то время он был оставлен людьми, а потом на его месте пришли люди и снова жили в этих же поселениях или построили новые. То есть они считают, ну то есть вот по той практике, которую они нам озвучили, что это не вносит какую-то непрерывность в дату отчета, как бы не смещает. Ну, это мнение археологов, и вот они отсчитывают от первого сложного поселения городского типа. Вот так можно определять дату рождения города. Ну, так принято определять. Вот это их мнение, то есть оно было для меня интересное, потому что в споре историков археологи до недавнего времени не принимали участие. И вот когда мы с ними общались на эту тему, оказалось, что порядка 90% археологов вот как раз тяготеют к этой дате, 2500 лет, потому что они, так сказать, держали эти черепки в руках и говорят, что это было довольно большое, серьезное поселение на территории Одессы.
Древний город в Украине. Скажите, Виталий, известно, что с начала основания нашего города, по крайней мере с той точки основания, которая сейчас общепринята при императрице Екатерине II, население Одессы на 15% состояло из этнических греков. Что было причиной этого?
После того, как эти территории отошли к Российской империи, они стали активно заселяться. В частности, вот крымских греков переселили в район Мариуполя, и там было образовано 24 поселения. На нашей территории приходили греки, которых мотивировали сюда прийти. То есть были несколько волн, Это на территории Греции, Болгарии, Сербии распространялась информация о том, что государь, российский император, предоставляет возможную службу в армии и поселение вот на новых землях. И эта, так сказать, миграция довольно активно происходила. Наиболее значимая с точки зрения такого импульса развития для города, когда город стал Порто-Франко, в Одессу пришли представители коммерческих, таких крупных греческих капиталов. То есть форма предпринимательства в то время предполагала вот у греков это клановость. В каждом потенциально успешном порту должен был быть представитель семьи для того, чтобы вести бизнес. То есть их клане, представители в разных портах, объединяли деньги. То есть деньги могли перетекать из одного в другой, так сказать, торговых домов. И суда. То есть у них большие были флотилии, что позволяло им успешно заниматься торговлей и финансовой деятельностью. То есть вот греки действительно они были учредителями первых международных банков, крупнейшие торговцы зерном. Это как раз греки. Вот, например, Федор Радоканаки, один из меценатов греков, о которых греческая диаспора никогда не забудет, он даже был, так сказать, похоронен на территории церкви, он появился в Одессе сразу с 50 тысячами рублей. Это дало ему право стать купцом первой гильдии, и он начал свою успешную, так сказать, предпринимательскую деятельность с поддержкой своих братьев, которые были в других городах. Это позволило ему уже в 40-х годах предложить очень хорошие условия фрахта судов, и фактически каждая сделка в порту доставлялась через его суда, он участвовал в каждой сделке. Таким образом, он контролировал 10% всего торгового оборота Одесского порта. То есть это был один из самых состоятельных людей города. То есть порядка 5 миллионов у него был оборот в тот момент. То есть это очень значимые цифры для Российской империи.
Безусловно.
Да, то есть вот такая вот действительно волна имела место. То есть греки увидели в Одессе хорошее место для торговли. Сюда были перенаправлены с юга империи зерно, с Польши и с Венгрии тоже началась торговля через Одесский порт зерном, и они, естественно, не могли его проигнорировать. И они были наиболее подготовлены к этой торговле. Это был их бизнес на протяжении многих веков. Греки торговые.
Скажите, Виталий, а вот другая сторона вопроса. Да. Какую роль сыграла Одесса в греческом освободительном движении?
Греки считают Одессу родиной своей свободы. Вот. Общаясь с Лилией Григорьевной Белоусовой, которая погружена в жизнь греческой общины, активно принимает участие во всех культурных их мероприятиях. Уже 6 томов, так сказать, написано о греках в Одессе, Одесским областным архивом совместно с Греческим культурным фондом. Так вот, она рассказывает о греках, наших современников, которые очень трогательно относятся к дому, в котором, например, Морозли отдал для в то время, так сказать, неформальной повстанческой организации Фелика Итерия, которая, так сказать, формировала восстание в Греции. То есть для греков Одесса – город довольно значимый. То есть именно Одесса. То есть один из примеров. Ионис Полихронопулос, меценат, который активно занимается украинско-греческими связями, организовал перевозку строительных материалов для восстановления этого дома из Греции на крупном военном самолете. То есть это были аутентичные материалы, как я понял с ее рассказа, для того, чтобы этот дом был восстановлен в том виде, в котором его видели греки в 1821 году. Когда начиналось восстание, когда первые святые отряды формировались для отправки в Грецию и так далее. То есть для них Одесса, конечно, это родной город, можно так сказать, как я понял из ее рассказов.
Виталий, расскажите, пожалуйста, подробнее о пребывании мощей патриарха Григория V Константинопольского в городе Одессе.
Для греков это знаковая фигура, фигура, осветившая их восстание. Человек, который был предупрежден российским представителем в Константинополе, что лучше ему покинуть город. В феврале месяце, когда первые греческие отряды перешли в пруд, и турки узнали о том, что начинается активная фаза восстания, оно готовилось длительное время, несколько лет, и вот в феврале пошли первые боевые отряды, первые столкновения. И стало понятно, что будут последствия. И его предупреждают о том, что надо покинуть Константинополь. Это угрожает его жизни. Он отказывается. И в пасхальную ночь его фактически распинают на дверях его резиденции в Константинополе. 3 дня он провисел там, его боялись тронуть греки. Потом он был снят, над ним издевались и выброшен в море. Через несколько дней тело всплыло возле российского судна под названием «Святой Николай». Моряки узнали в утопленнике патриарха греческого, привезли его в Одессу. И в Одессе тогда произошло первое такой еврейский погром, потому что, по слухам, именно евреи его выкупили за 800 пиастров у турок, над ним издевались и выбросили. То есть и тогда, в 21 году, это, так сказать, вызвало негодование греков, которые проживали на территории Одессы, моряков, и это закончилось еврейским погромом. С 21 года Григорий V находился в Свято-Троицком соборе до 1871 года. И в 1871 году греки его забрали и перезахоронили у себя в Греции.
Сегодня хотел бы спросить еще вот о чем. Очень крупной фигурой для истории Одессы является Григорий Григорьевич Мразли. Расскажите о жизни и деятельности этого человека.
Он в жизни греческой общины сыграл значительную роль. Но все одесситы его знают как самого успешного и самого уважаемого городского голову Одессы. Его отец принимал активное участие в освобождении Греции. Он рос во всех этих событиях, был включен, так сказать, видел людей, которые шли на смерть и жертвовали собой ради Греции. Отец очень много времени уделил его воспитанию, несмотря на то, что его бизнес был успешен, и он входил в пятерку самых крупных предпринимателей Одессы среди греков. И благодаря его воспитанию Григорий Григорьевич стал ярким общественным деятелем и посвятил свою жизнь служению обществу. Он в 1878 году стал городским головой, пробыл он до 1895 года, и за это время он успел столько, что просто голова идет кругом от того, насколько были у него успехи, так сказать, разносторонние в различных сферах жизни. Залогом этого была не только, так сказать, его деятельность в рамках городского бюджета, но его не останавливало то, что на какие-то его планы не хватало денег в городском бюджете. Он тратил свои деньги на нужды города. Он построил известную библиотеку, сейчас носящую имя Ивана Франко, инициировал строительство городской библиотеки имени Горького. На его деньги построены многие больницы и приюты. При его участии один из первых трамваев пошел. То есть он благоустроительством Одессы занимался по многим направлениям. Но вот хочу отметить, что основной чертой это его было то, что он жертвовал большие свои деньги, много, так сказать, средств на эти благотворительные проекты. Вот, в частности, по церквям можно сказать, вот греческое общество заказало исследование, Сергей Решетов его провел, написал книгу более 300 страниц, громадное количество исследованных материалов, и был сделан вывод о том, что он, Григорий Григорьевич Морозли, помог более 100 церквям, где утварью, где иконостасом и так далее, где-то деньгами на строительство. То есть колоссальный объем благотворительной работы Григорий Григорьевич провел. За это получил награды, громадное количество орденов в Российской империи и за ее пределами. Он, в частности, в Греции за его благодеяние стал национальным меценатом Греции. То есть человек, значимая фигура не только для Одессы, греки до сих пор оставили его имя в учреждениях, которые были построены в средства, то есть по прошествии уже более 100 лет. И интересный факт, то есть при нем Одесса активно развивалась, и когда он приезжал за границу в какой-то город, на какой-то по тем или иным причинам, чаще всего приходил к городскому голове и представлял себя городской голова Одессы. Говорит, всегда принимали радушно, и всегда он становился личным гостем руководителя европейского того или иного города. То есть при нем Одесса действительно была по значимости третьим городом в Российской империи. То есть это знаковая фигура для города.
Интересно, а памятник, который мы поставили несколько лет назад в Одессе, был поставлен на греческие деньги или на украинские?
У меня нет информации, я точно не могу сказать.
На какие. Но памятник деньги. Красивый, я считаю, очень
красивый,
достойный.
Да, и здорово, что улица Морозлиевская есть в Одессе. То есть память его увековечена. То есть люди, кто не знают, у них есть стимул узнать его.
Согласен с вами. Скажите, Виталий, к началу 20 века, насколько я мог заметить, греческое влияние в Одессе ослабевает. Зато заметно усиливается еврейское влияние. Каким образом удалось евреям потеснить греков в Одессе?
После раздела Польши в 1795 году отошли к Российской империи земли с большим количеством еврейского населения. И Одесса входила в черту оседлости для евреев. Слава Порто-Франко. Слава города, в котором быстро делаются громадные состояния, безусловно, притягивала евреев сюда. И уже к концу 19-го столетия более трети населения города – это были евреи. Ну, соответственно, и успехи в разных областях жизни города, то есть экономической, это результат такого, так сказать, изменения популяции в Одессе. Но был еще один интересный момент, связанные именно с ролью евреев. До конца 19 века торговля на бирже, она была более-менее такая консервативная. Маклеры были официальными лицами, через которые проходили сделки. И стали появляться неофициальные маклеры, которые как раз в большом, так сказать, количестве вот под конец 19 века вырисовывались как довольно значимые игроки на бирже. Это были в основном евреи. И они пролоббировали даже изменения в сторону легализации вот такого неофициального маклерства. Как раз одесские, так сказать, биржевики были истоков этих изменений. В результате неофициальное маклерство стало официальным, и громадное количество вот людей, которые на этом зарабатывали, появились, стали работать в официальном статусе. И, конечно, потрясают успехи еврейских маклеров на этом рынке. Например, Артур Рафалович стал в конечном итоге агентом российского правительства на Парижской бирже. То есть размещение российских заемов происходило через одессита. То есть другой крупный торговец зерном на бирже, стал королем зерна на Рижской, так сказать, бирже. Это была такая крупная международная, крупнейшая международная биржа. То есть это можно, это свидетельствует, можно говорить о безусловном таланте. И в связи с изменением инструментов, с адаптацией вот финансистов и евреев к этим новым условиям. То есть они как раз очень органично вот эти инструменты и меняли. И вот они смогли в результате стать довольно успешными игроками на этом новом финансовом рынке. В тот момент, кстати, пресса отмечает, что довольно мало на бирже играют русских, англичан, голландцев. То есть вот эта статистика как раз говорит в пользу евреев, то, что эти новые инструменты им были ближе. То есть они их быстрее освоили, чем остальные игроки рынка. Хотя ясно. Тоже торговцы. То есть греки, голландцы, они тоже торговали до этого.
Очень интересные факты. Да, да. Скажите, Виталий, а какие конкретно храмы в городе Одессе были построены при участии греческого капитала?
Да, наверное, все храмы Одессы были, на них жертвовали греки. То есть количество греков в Одессе было значительным, и, безусловно, лепта в каждом храме есть и от грека. Полностью на греческие деньги были построены несколько храмов. Это у нас, получается, исторически первый. Сначала был молельный дом Свято-Троицкий, потом церковь Свято-Троицкая. К сожалению, заложен Сретенский храм. Сейчас на его месте вот, торговый центр Афины, эта церковь не была построена, то есть за ненадобностью, по всей видимости, вот как краевед Александр Павлович рассказывает, что за ненадобностью просто эта церковь не была возведена. Был построен при городской больнице на деньги городского главы Димитриса Инглези церковь. Сейчас она функционирует, церковь Рождества Христова Киевского Патриархата, вот рядом с инфекционной больницей. На Французском бульваре вот церковь тоже построена с греческим капиталом. То есть это церкви, которых преимущественно был греческий капитал. Но, повторюсь, и во всех остальных церквях, вот, например, Лилия Григорьевна рассказывает о том, что она встречала греческие фамилии жертвователей в церкви Мещанской, церкви возле Переяславского моста. Ну, то есть количество греков довольно значительно было в Одессе, поэтому, безусловно, это как бы их влияние, ну, их участие можно проследить в совете любой церкви. Такое богоугодное дело, естественно, они не оставляли возможность помочь. Да и, кстати, кружечный сбор – это стандартная практика при строительстве любой церкви. То есть всем миром, что называется, сбрасывались. Поэтому тут, конечно, и сугубо греческое, кружечные сборы в греческих церквях тоже, так сказать, шли на строительство и храмов, так сказать, не только греческих. Поэтому в этом плане, конечно, они поучаствовали везде.
Скажите, Виталий, вот, насколько я знаю, сейчас в Одессе живет около 2000 греков. Какова степень их участия в гражданской и церковной жизни нашего города?
Они довольно активны с точки зрения организации культурных мероприятий. То есть, я повторюсь, очень плотно сотрудничает греческая община с Одесским архивом. Множество уже издано исследований на основании Одесского архива. И, насколько я знаю, продолжаются эти совместные проекты. Есть также поддержка у греческой общины в Греции, есть меценаты, которые организовывают экономический форум греческий, тоже корни из Одессы, хотя форум в Киеве проходит. То есть заметны. А какую-то значительную роль, наверное, сейчас как бы говорить не приходится, но они довольно видны в жизни Одессы, в общественной жизни. В религиозной жизни, наверное, единственное, что я вот могу вспомнить, это Пасху было в Свято-Троицком соборе, служение в том числе и на греческом языке. Я так понимаю, что инициаторами была, наверное, греческая община. Я, к сожалению, не был на этой службе, поэтому я могу только предполагать, точно я не знаю. Но других служб на греческом языке я в Одессе не слышал, поэтому говорить о какой-то роли в религиозной жизни греческой общины пока как бы сложно.
Понятно. И последний вопрос сегодня, Виталий. Ну. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, каковы перспективы греческой диаспоры в Одессе?
Сейчас Украина открыта для новых возможностей, ну, она полна новых возможностей, то есть она воодушевлена интеграцией с Евросоюзом, поэтому греки здесь могут реализовать те проекты, которые в 90-х годах, вот как мне рассказывали, они шли довольно, так сказать, проблематично, ну, скажем так, не встречали интересу властей. Сейчас уже слушают и ждут этих инициатив, поэтому если от них будут эти инициативы происходить, я думаю, мы их будем видеть, и дай Бог, чтобы они, так сказать, активно реализовывали те заложенные в XIX веке традиции греческого меценатства, когда люди ради своей общины шли на многие жертвы, включая, так сказать, и личные интересы для того, чтобы обустроить вот, благо в общине. Это, конечно, потрясающие примеры греческими фамилиями. Вот мы сегодня затронули Маразли, кроме них был Радаканаки, Димитрос Инглези, первый греческий городской голова, человек, который на свои деньги одесситам во время чумы 1812 года привозил продовольствие. То есть такие знаковые вещи, если будут снова воссоздаваться, и греки возьмут, подымут снова это знамя, безусловно, они будут всеми восприниматься очень позитивно. Поэтому у них большое будущее, у них большая история.
Полностью с вами согласен. Дай Бог, чтобы так оно и было.
Дай Бог.
Спасибо, Господи, Виталий, за очень интересную, познавательную беседу. Позвольте вам пожелать дальнейших успехов и в деятельности как журналиста, и в деятельности как историка, и в вашей общественной деятельности.
Спасибо огромное за приглашение, отец Дмитрий.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.